Тишина. Настя напряженно вслушивалась. Ей хотелось услышать что угодно, лишь бы получить свидетельство того, что она не одна в этой огромной бездушной квартире, обставленной очень дорогой, громоздкой и совершенно не сочетающейся мебелью. Но нет, ничто не нарушало воцарившегося спокойствия. Лишь яркий солнечный свет пробивался в кухню из-за вычурных сиреневых занавесок. Телефон возле окна сигнализировал о пропущенном звонке. Скорее всего, звонила мама. Она снова перепутала временные пояса, позабыв, что в Санкт-Петербурге в это время 4 часа утра. Догадалась Настя, и настроение испортилось еще больше. Нет, так было не всегда. Когда-то с утра на кухне собиралось все семейство, и было невозможно пробраться к холодильнику. А теперь тишина. И виной всему развод родителей, так не кстати ворвавшийся в размеренную жизнь семьи Акимовых. Неясно, кто первым не выдержал. Отец, уставший отгораживаться газетами от матери и экстравагантные, вечно скучающие от безделья тёщи. Или мать, подловившая его на очередной неверности, вернувшись после длительной командировки. Но с той минуты все в доме только и говорили о бракоразводном процессе. Отец мгновенно испарился. Сначала из квартиры, а вскоре и из жизни Насти. Мать и бабушка были заняты только имущественной стороной вопроса. Они наняли самого высокооплачиваемого адвоката, и отныне все разговоры на кухне сводились к тому, как оторвать кусок от принадлежащей отцу собственности. Жизнью Насти больше никто не интересовался. Первое время ее это шокировало, затем даже начало устраивать. Она перестала стараться во всем угодить вечно недовольной матери и бабушке и все чаще мечтала о том, чтобы остаться преподавать в частной школе, куда ее взяли на испытательный срок. Насте нравилось работать с детьми. Способность умело объяснять детям особенности языка она обнаружила у себя еще в институте. Это настолько вдохновило ее, что о другой работе она даже и не мечтала. А слова бабушки об удачном замужестве ее только пугали. Зачем выходить замуж, если отношения ждет такой печальный финал? Настя бросила недоверчивый взгляд на телефон и уже подумывала, не перезвонить ли матери. Но в последний момент отказалась от этой идеи. Что такого может сообщить ей всегда отрешенная от проблем дочери мать? Она даже не посчитала нужным поинтересоваться, с кем Настя предпочитает остаться после развода. В глубине юной души образовалась незаживаемая трещина. Ей нравился отец. Каким бы ни был его брак с матерью, он был единственным человеком в семье, которому не была безразлична сама Настя. И обида на мать за такое бездушное отношение никак не хотела отступать. Пока длился учебный год, было проще справляться с неприятными чувствами. Но несколько дней назад в школах начались каникулы, контракт с Настей продлевать не спешили, и теперь она осталась наедине с собственными обидами и огромной жилплощадью до окончания судебного процесса, никому не принадлежащей. Проглотив завтрак, Настя направилась в спальню. Украдкой посмотрела на свое отражение в зеркале. Оттуда выглянула незнакомка, к которой Настя за всю свою жизнь так и не смогла привыкнуть. Тощая серая мышка с пепельными прядями длинных волос. Исключение можно было сделать разве что для глаз. Они были непомерно большие, серо-голубые и очень выразительные. Только и здесь Настя находила изъян. Природа будто посмеялась над ней, наделив никчемной внешностью и такими выразительными глазами. Настя вздрогнула и с отвращением отвела взгляд от зеркала. Ей не терпелось поскорее собраться и уйти из ничейной квартиры в городскую библиотеку, где можно почитать книги на французском или испанском языках и на некоторое время забыть о неприятностях. Уже на выходе из квартиры она снова услышала звонок телефона. Но этот раз ее мать проявляла удивительную настойчивость в желании услышать голос дочери. Знакомое чувство обиды вновь взяло верх над любопытством, и Настя поспешила захлопнуть входную дверь. Мало ли что нужно от нее матери. Испортит настроение на весь оставшийся день и исчезнет. Лучше уж спрятаться в городской библиотеке, зарывшись в кипе книг. Погода на улице стояла великолепная. Не успевшие как следует отцвести деревья в летнем саду радовали взгляд. Душа пела, раскрывалась навстречу поздней весне, и безумно хотелось влюбиться, окунуться в чувства с головой и забыть навсегда о семейных проблемах. Замечтавшись, Настя не заметила, как добежала до библиотеки. Возле центрального входа ее окликнула бывшая однокурсница Олеся, на ходу поправляя длинные белоснежные волосы, окрашенные в самом дорогом салоне красоты. Дружелюбно помахав рукой местной королеве, Настя тихо опустила плечи и проскользнула мимо. Ей никогда не быть такой красивой и раскованной, завистью думала девушка, приближаясь к своему единственному спасению от всех бед, огромному читальному залу, почти опустевшему к этому времени года. Втайне от матери и бабушки она больше всего на свете мечтала покрасить свои мышиные волосы в такой же яркий и насыщенный цвет, как у Олеси, и набрать хотя бы парочку килограммов, чтобы не выглядеть тощей в своих джинсах и пиджаке в коричневую клеточку. А еще она мечтала выбросить в мусор весь свой клетчато-серый гардероб и накупить ярких платьев. Но в реальности Насте не хватало смелости даже на то, чтобы зайти в парикмахерскую и сделать челку вместо вечно зализанных назад с помощью ободка волос. К тому же мать и бабушка уверяли ее, что дипломаты и заграничные миллионеры предпочитают брать в жены приличных девушек. Об этом громогласно заявила бабушка на один из Настиных протестов накануне развода родителей. «Конечно», — мысленно ухмылялась Настя, «для того, чтобы изменять им потом с такими, как Олеся».
«Акимова, подожди!»
По привычке окликнув Анастасию по фамилии, подбежала к ней Олеся, на ходу доставая потертую тетрадь из модной сумки лимонного цвета.
«Я принесла твой конспект по факультативу».
«Чем будешь заниматься летом?» Не зная, о чем еще поговорить с королевой, спросила Настя, жадно рассматривая модную сумочку.
«Мама обещала мне поездку в Париж, так что я вся уже там. А ты?»
«Еще не знаю», — неопределенно помялась Настя, понимая, что в этом году ей не светит даже поездка в Сочи. Туда каждый год ее любил возить отец, а теперь он с ними не живет. К счастью, Олеся заметила своего очередного кавалера в дверях библиотеки и быстро распрощалась. Настя с завистью смотрела вслед своей знакомой, умело заигрывающей с высоким широкоплечим красавцем. Сама она к 22 годам была на свидании всего 3 раза, да и то с мальчиком, родители которого тесно дружили с семьёй Акимовых. Петенька в солидных очках, деловом костюме и галстуке с точки зрения бабушки был первым претендентом на руку и сердце Насти. Ему пророчили большое будущее и работу в городской администрации, где его отец занимал довольно прочные позиции. Но Анастасию безвольный Петенька только отталкивал. Лежа по ночам в своей огромной кровати без сна, она мечтала совсем о другом мужчине. Примерно о таком, который сейчас обнимал Олесю за плечи. Смелым, высоким, красивым. Но красивым мужчинам нравились яркие девушки, как Олеся. Осознавая всю безнадежность своего положения в личной жизни, Настя понуро побрела к свободному столику в читальном зале, в глубине души ненавидя себя за никчемность и трусость. В сумке завибрировал телефон. «Надо было оставить его дома», — огорченно качнула головой девушка, извлекая телефон из рюкзака.
«Настя, ну где ты ходишь?»
Услышала она знакомые истеричные нотки в голосе матери на другом конце провода.
«И тебе доброго утра, мамочка».
«Не надо ёрничать. Я звоню по важному делу. Сегодня было последнее заседание по нашему вопросу. Квартиру надо освободить в ближайшее время. Так что собирай вещи», —